Глава вторая. В те времена, к которым относится описываемое событие, из Охотска часто посылаемы были в Камчатку отряды казаков для сбора ясака и для приведения в русское подданство камчатских острогов. С одним из таких отрядов попал в Камчатку Никита Хребтов с товарищем своим Степаном Чалым. Проведав здесь, что по милости суеверия дикарей можно поживиться на Камчатке хорошими промыслами, Никита воротился домой, сговорил себе четверых товарищей и прибыл снова в Камчатку. Здесь партия промышленников соединилась со Степаном Чалым, который пока проживал в Большерецком остроге, делая вместе с казаками набеги на немирных камчедалов, чукчей, юкагир и других дикарей, и отправилась на промысел. Цель их стремлений была гора Опальная, которой особенно боялись дикари, полагая, что на ней живут духи-гамулы. На третий день плавания, спрятав свои байдары, кожаные челноки под нависшими скалами крутого берега Авачи, они ступили на землю и, продолжая путь берегом, скоро пришли к нескольким камчатским юртам, покинутым жителями. Здесь они ночевали, оставили все лишние запасы, поручив их надзору молодой туземки, следовавшей до того времени за ними, и отправились далее. Они уже были почти у цели путешествия, когда мы с ними встретились. Сильный дождь разбудил промышленников, расположившихся отдохнуть после длинного перехода. Дрожа всем телом, пошли они далее скорым шагом. Грянул гром, сверкнула молния, явление редкие в том краю. «Кутху, баты, тускирет!» — говорят теперь камчедалы, — сказал Никита, провожая глухой отдаленный удар грома крестным знаменем. То есть кухта перетаскивает лодки с реки на реку. Они думают, что гром от того бывает. А если гром хватит посильней, тогда по-ихнему кутха в сердцах бросает свой бубен. От того де и стук, и звон. Савелий расхохотался. «Хитро», — заметил он. «Ну, а молния?» «Поганые нехристи», — продолжал Никита голосом, в котором выразилось его бесконечное презрение к дикарям. «Они все толкуют по глупому своему разуму. Сверкнет молния. Говорят, что злые духи, истопившие свои юрты, выбрасывают головни. Они, видишь, сами всегда головни выбрасывают. Коли ветер силен, так значит, Балакинга, другой бог, у них богов, что у нас грибов, трясет своими длинными курчавыми волосами. А жена у него, видишь, любит румяниться. Вот как он на нее осерчает, так она давай плакать, оттого и дождь. Слезы смоют краску с лица и сами окрасятся, заря готова. Ловкие угадчики, нечего сказать. Дождь перестал, явилась на небе радуга, и Никита принялся объяснять своим товарищам, что значит у камчедалов радуга. «Коли появится радуга, — сказал он, — камчедалы думают, что кутха оделся в свою новую рассамашью кухлянку, камчедальская одежда, с подзором и с красками. Они и сами расписывают свои кухлянки и ходят, как полосатые шуты. Но вот, слава богу, теперь скоро, ребята». Промышленники пришли к подножию высокой горы и стали взбираться на нее между чащами топольника, пихтовника и березняка. Переплетенные ветвями сланца, жимолости и можжевельника, густо поросший разнообразными травами, лес представлял непроходимую, почти сплошную массу, и только бесчисленные узкие тропинки, проложенные зверями в разных направлениях, представляли слабую возможность проникнуть в глубину его, куда не проникало ни солнечные лучи, ни ветер, ни дождь, и где с началом мира не ступала нога человека. Низко нагнув головы, то уклоняясь, то отстраняя и с треском ломая сучья, промышленники медленно продвигались вперед. Безотчетный трепет, чувство совершенной отчужденности, полного и страшного сиротства, невольно охватывающее душу человека на море, когда не видит он вокруг себя ничего, кроме необозримой равнины вод и неба, усеянного звездами, в глубине и мраке непроходимого леса, куда не доносится ни единый звук жизни, скоро перешло в сердцах промышленников, немного опередивших своим развитием дикарей, которых на землю они попирали, в суеверный страх. Воздух, напитанный могильной сыростью, почти непроницаемый мрак, однообразный глухой ропот древесных вершин, недоступных взору, бесчисленные лесные крики — все пугало их и заставляло ближе держаться друг к другу. Промышленник по имени Тарас побледнел, как мертвец, поминутно аукал и хватался за полу Никиты. Вавила держал наготове свою щеголиху. Иван Каменный, спавший, как говорили его товарищи, походя, встрепенулся и глядел во все свои мутные опухшие глаза. Лука шептал, как во время грома, «Свят, свят!» Никита и Степан угрюмо молчали. Когда непроницаемый свод зелени, висевший над их головами, понижался больше обыкновенного, а мрак увеличивался, принужденные ползти, они хватались за платье друг друга. Но никакая опасность не угрожала им. Будто отомщая величественным презрением удальцам, попиравшим его девственное подножье, лес продолжал хранить свое шумное спокойствие и не высылал на них ни своих леших и привидений, ни своих бесчисленных четвероногих полчищ. Напротив, звери, беспрестанно попадавшиеся им на узких тропинках, смотрели на них скорее с любопытством, чем враждебно, и долго провожали их изумленным взором. Только громкие и пугливые переклички самих путников, когда они теряли из виду друг друга, возмущали гармонию леса, в непрестанном шуме которого живо чувствовалось торжественное и могущественное спокойствие. Понемногу начали они выходить из чащи, и скоро увидели свет и небо. Дорога не представляла теперь уже таких трудностей, деревья стали реже. Пробираться сквозь траву и кустарники помогали им по-прежнему тропинки, тянувшиеся подобно нитям паутины все выше и выше, к самой вершине горы, терявшейся в облаках. По мере возвышения деревья и кустарники уступали место дикому камню, которого громадные массы вместе с растительностью, прорывавшейся в иных промежутках, образовывали фантастические фигуры, темные гроты, глубокие пропасти и длинные коридоры с естественными навесами. Наконец они достигли вершины горы, и, взглянув вниз, все шестеро разом вскрикнули. Эхо шеститысячным повторением далеко разнесло их крик, вырванный невиданным зрелищем. Они были слишком 10 000 футов выше земли. Радуга еще не исчезла с неба, и случай редкий в той стране, освещение соответствовало великолепию зрелища. Два моря, с трех сторон огибающие мыс, составляли раму величественной картины, широко раскинувшейся внизу. Утомленный созерцанием необозримой равнины вод, сливавшийся с горизонтом, глаз обращался ближе, и бесчисленные голубые ленты рек, горы с черными тучами дыма, в котором сверкали и гасли искры, леса с колеблющимися вершинами, глубокие пропасти, фонтаны и водопады, все богатство дикой и девственной природы с самой поразительной стороны своей представилось зрению. Предметы дальние и близкие, громадные и едва заметные, принимали новую оригинальную форму. Птицы, носившиеся в воздухе, были далеко ниже человека, и полет их представлялся глазу с новой точки зрения. Звери грелись на солнце и играли на небольших площадках посреди лесов, сходились пить к воде целыми стадами. Там и там на остроконечных камнях стояли дикие олени, и неподвижные фигуры их резко обозначались в воздухе. Воздух был чист и прозрачен, а западная сторона неба, покрытая бесчисленными беловатыми облаками, горела яркими красками вечерней зари, сообщая картине особенный колорит. Вершина обширной горы представляла как бы отдельный маленький мир. Все было здесь. Глубокие пропасти, значительные возвышения с нетающим снегом, гряды камней, леса, долины, мшистые пастбища, даже небольшое, но глубокое озеро с лесистым берегом, песчаным мысом и островками. Сколько тропинок, укатанных будто дорога, по которой сотни лет снуют экипажи. А следы? Всюду, где только прикосновение могло оставить признак, на песчаных площадках, на берегу озера, на мысе, на островках, на вершинах скал, на снегу, бесчисленные следы путались, переплетались, слоились, вытеснялись друг другом и составляли самые прихотливые фантастические арабески. Сердца промышленников исполнились живейшей радостью. Вечер уже совершенно наступил. Они расположились отдохнуть на берегу озера в опушке леса. И вдруг все кругом оживилось, точно поднялась и тронулась огромная рать, скрытая в лесах и ущельях горы. Послышался шелест и шепот. Опушка леса заколыхалась. Будто на смотр промышленникам к озеру стали являться бесчисленные и разнообразные обитатели горы. Вольно взмахивая хвостами, играя и брыкаясь, примчались большим табуном дикие лошади. Небольшие, но коренастые, все до одной пеги, шумом и брызгами кинулись в воду, все разом нагнули крутые шеи и стали пить. Утолив первую жажду, иные высоко поднимали голову, оглашая воздух веселым ржанием, и снова пили. Виляя пышными хвостами, сбегались к озеру лисицы, всегда хитрые, всегда осторожные, с умным и лукавым выражением глаз, с мягкими и увертливыми движениями. И каких тут не было лисиц, красные, огневки, сивадушки, крестовки, бурые, чернобурые и, наконец, белые. Пока лисицы исключительно поглощали жадное внимание промышленников, прибрежные деревья покрылись небольшими ловкими и красивыми животными, которых черноватая шерсть и роскошные хвосты лоснились и блестели на солнце мягкими нежными отливами. «Батюшки, соболей-то сколько! У, какие голубчики!» — в восторге закричал Лука, и его товарищи мигом повернулись в ту сторону. Красивые соболи прыгали с дерева на дерево, соскакивали на берег, пили воду и играли на песке. «Вон, а какой зверок! Я таких и не видывал. Глянь-ка, Никита, как он зовется», — сказал Вавило, указывая на стаю небольших, красивых и веселых зверьков, хребет которых походил на пестрые птичьи перья. «А зовутся они Еврашки», — отвечал Никита. «Зверок маленький да удаленький. Вот послушай». Никита свистнул, и ближайший к ним зверок с пестрым хребтом ответил ему таким громким свистом, какого никак нельзя было ожидать от такого маленького зверка. Затем, прыгая и кувыркаясь, начали свистать и другие зверки, и в минуту окрестность наполнилась оглушительным свистом. Насвиставшись и утолив жажду, пестрые зверки стали утолять голод ягодами, которые росли у ног их, что доставило Вавиле новый предмет к удивлению. Все они стояли на задних лапках, как белки, а пищу держали в передних. Вообще в них было столько веселости и добродушия, что промышленникам, глядя на них, делалось смешно. А Лука пришел в совершенное умиление. «Душечки вы мои», — говорил он, — «как играют! А едят-то как! Пересказать нашим не поверят!» В несколько минут берега озера, прибрежные деревья, мыс и островок закипели самым многочисленным и разнообразным населением. Набежало множество песцов, зайцев, горностаев, сурков, не изменивших и здесь своей ленивой походки и сонливого вида. Показалось и несколько медведей, от которых маленькие зверки держались в почтительном отдалении. Пришел и сытый волк утолить свою жажду. Все вместе представляло разнообразную картину, полную движения, жизни и звуков. Жирный медведь неуклюже плавал и ложился в мелком месте. Жеребята играли и катались по траве. Росомахи, животное небольшое, но необыкновенно хитрое и прожорливое, вбегали на деревья, ловили и давили маленьких зверей. «Ух, какая бестия!» — воскликнул Тарас, увидав, как одна росомаха, подкравшись, мигом схватила Еврашку и отправилась с ней на дерево. «Бедняжечка!» — воскликнул чувствительный Лука, у которого расположение к веселым зверкам так увеличилось, что ему смертельно хотелось погладить их и расцеловать. «Да ведь она его в минуту замучит! Ах, проклятая! А вот я ее!» И Лука взял винтовку. «Не стреляй!» — повелительно сказал Никита. «Зачем пугать? Только дело умно повести. Все, что тут не есть, наше без одного выстрела». Лука покорно опустил винтовку. Но сердце его все еще болело за бедную Еврашку, и он принялся ругать хищное животное. «Проклятая ты, ненасытная душа! Мало, что ли, корму кругом тебя? На бедного зверка накинулась. Ну что он тебе сделал? Он зверь, ласковый и спокойный, никого не трогает. Ты погляди, хищница ты, обжора ты негодная. Получше тебя, медведь, да и тот смирно лежит, никого не трогает. И волк тоже, и лисица тоже, а ты? Одной тебе мало, животина ты прожорливая». «Толкуй, брат, тут», — со смехом ответил Никита. «А она свое дело делает, вон, гляди». «Еще одного подхватила!» — с ужасом воскликнул Лука. «Да куда в тебя, проклятую, корм идет? И сама-то велика ли? Да неужто, Никита, она и другого съест?» «А уж такая прожористая!» — отвечал Никита. «Бывает, она так нажрется, что потом сама пытается меж развилинами дерева выдавить лишнее. Неужто? Ей-ей! А вот погоди, может, еще сам увидишь. Ты не гляди, что она невеличка. Она и больших зверей душит. Хитра, окаянная. Вон, гляди, моху набрала и на дерево с ним взбежала. Думаешь, спроста?» «А что ж она с ним сделает?» — спросил Лука, внимательно следивший за росомахой, которая в ту минуту кидала с дерева мох. «А мхом, знаешь, олень питается. Так или он под дерево придет, станет есть. Тут и карачун ему, кинется на спину ему, и ну драть глаза, пока не убьется об дерево сердешный. А убивший его, она не станет тотчас есть, разделит на части и закопает в разных местах, чтоб другие росомахи не увидали. А как одна останется, тогда уж и жрет.
«Подлинно чудеса!» — воскликнул Лука. «Скажи нашим, не поверят.
А как она, понимаешь ты, вскочит мне на шею да начнет глаза драть, а?» — сказал трусливый Тарас. «На человека она не бросается», — отвечал Никита. «Вот на диких лошадей иное дело».
«Неужели? Ей-ей!
Даром, что невелика, а как губит их! А к человеку скоро привыкает. Я вот видел у одного нашего казака ручную росомаху. Ужас, какая забавная, а?
А-а-а!
Вон, глядите, глядите, ребята! Тигульчичи потянулись к озеру!»
Глазам их представилось изумительное зрелище. Огромное стадо маленьких красноватых зверьков с коротенькими хвостиками, величиною с обыкновенных европейских крыс, приближалось к озеру. Шествие их было медленно и чинно, только некоторые пищали, и писк их походил на визжание поросят. Савелий, которому довольно было показать палец, чтоб рассмешить его до упаду, залился долгим хохотом.
Лука смотрел на красных зверьков с невыразимым умилением. Слезы дрожали у него на глазах, и он повторял сладким голосом: «Ах, да какие крохотные! Господи, боже ты мой, какие крохотные! Да какие важные! Словно армия в поход выступает!»
«Хороша армия!» — с хохотом подхватил Савелий. «Да с такой армией можно весь свет завоевать! А хвосты? Знать они вместо оружия!»
Промышленники хохотали. «Смеетесь вы», — сказал Никита, не любивший давать первенство никому в деле, в котором считал себя знатоком. «А вот без них так давно бы, может, вся Камчатка с голоду умерла. Да и нам незачем было бы ходить сюда. И звери-то все передохли бы».
«Как так? Да что они за зверьки такие?»
«Да просто мыши».
«Мыши?
Что ж они?
А вот слушайте».
И он принялся описывать добрые свойства красных мышей, которыми так обильна Камчатка, и которым дикие туземцы приписывали благодетельное влияние на свою страну. Чувствительные замечания Луки, хохот Савелья и восклицание общего удивления часто прерывали рассказ Никиты. Затем промышленники разожгли костер, изготовили ужин, и всю ту ночь, пока сон не сомкнул глаз их, толковали о великой добыче, которая была уже почти в их руках. Действительно, в несколько дней 6 человек добыли здесь столько соболей, лисиц и бобров, не упоминая о других, менее ценных зверях, что могли назваться теперь богатыми. Промышленники так увлеклись добычей, что даже забыли первоначальный свой план. Вовсе не ходили в юрту, шкуры прятали тут же в горе и сами, как попало, варили себе пищу. Только Степан каждую ночь уходил в острожек, несмотря на насмешки товарищей, которые смеялись, что плосколицая камчедалка приворожила его. Все шло хорошо. Как вдруг вечером Степан прибежал бледный и объявил, что он у самого подножья горы слышал голоса многих камчедалов и видел одного из них. Промышленники побледнели. Тарас просто завыл.